Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в передаче «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» с вами, как всегда, Александр Семенов.
Здравствуйте, рокеры! И Александр Донских.
Всем огромный привет. И вот второй раз у нас в гостях наш замечательный музыкант, участник огромного количества проектов музыкальных, Николай Гусев.
Это я.
Коля, добрый вечер.
Рад привет. Всех видеть, слышать.
Взаимно. Ну, первая передача была, конечно, фантастической. Столько было интересного мы услышали о тебе как о личности, о том, как ты вообще формировался, как ты пришел к музыке. Ну, теперь мы уже поговорим непосредственно о тех конкретных проектах, в которых ты принимал участие и которые ты сам создавал. Ну, давай закончим вначале про странные
игры. Со странными играми, да. Вы в первый раз выступили в рок-клубе когда? На первом фестивале?
На первом фестивале, да, «Странные игры» выступали без меня. Это еще как раз после этого я присоединился. Да.
Ага, а ты был тогда...
В «Аргонавтах».
В «Аргонавтах», да. Угу. И вот уже на втором рок-фестивале ты принимал участие в выступлении «Странных игр», да?
Да, да.
Угу. Там было не самое удачное выступление...
Я, признаться, как-то не очень даже и помню.
Но ты был признан лучшим клавишником.
Да.
Я точно помню, поскольку я об этом говорил в микрофон.
Нет, ну группа была вообще очень яркая, очень интересная, конечно же. И то, что вот большинство музыкантов там ориентировались на, допустим, ну какие-то англоязычные группы. Вот, а братья Сологубы, я так понимаю, были большими любителями французских там дадаистов и всякой такой вот.
Да, и как-то всех к этому пристрастили, но в принципе все, там подобралась компания, все читающие люди были, и поэтому там как с этим было легко.
Там, да, тем более, что у нас с дадаистами и с авангардистами в поэзии тоже как-то все в порядке, там Хармс и же с ними, там, да, другие друзья. Вот скажи, пожалуйста, когда начались, из чего начались вот эти, скажем, предпосылки для какого-то вот такого, ну вот что ли, слоение интересов, когда зародилась идея АВИА. И вот об этом расскажи.
Ну, тут особо рассказывать нечего, потому что это естественный такой ход событий, по большому счету. И там было, прошу прощения за громкие слова, коллективное творчество. Да? То есть все вот...
Не надо извиняться.
Да, кто-то мог принести какой-то задел, может быть, это целый куплет или еще что-то, но развивали все вместе. Это, естественно, предполагает единство определенное во вкусах,
конечно,
во мнениях и так далее. Но люди-то все-таки развиваются. И, как я уже говорил, все люди были в хорошем смысле этого слова умные. Много читающие, много слушающие. И не стоящие на месте. Ну, вот это, к сожалению, или к счастью, я не знаю, как это естественный путь. Стали просто расходиться во вкусах. Вот и вся история сначала... Получилось так, что расстались с Сашей Давыдовым.
Он
пошел своим путем, который уже отличался от того, что мы вот на ту пору хотели все вместе делать в «Странных играх». Мы совершенно спокойно все это восприняли, никаких там споров, скандалов не было. Просто, ну да, вот мы поняли, что надо уже как-то, так сказать, видимо, мы будем...
Доросли уже до того, чтобы, так сказать, ну, иметь каждый свое мнение.
Да, у каждого. Но мы еще остались компанией вместе с Витей, с Гришей там. Но потом постепенно и тут тоже люди росли, и все это, все больше новой музыки, все больше новых каких-то интересов. И да, мы поняли в один прекрасный момент, что, ну да, мы расходимся. Вот как раз... По общности интересов аккуратно две половины. Витя с Гришей, и мы втроем с
Лешей
и Сашей Кондрашкин. Да. Ну, вот так. И так это и произошло.
Как пришло в голову название АВИА, которое очень многие называли АВИА? Хотя я-то точно знал, когда представлял вас со сцены, что вы антивокально-инструментальный ансамбль.
Вот как раз это и неправильно вообще.
Да,
неправильно ты знал.
К вопросу о мифах и легендах. Да, да, да.
Это к вопросу о мифах, да. Потому что название очень просто. Долго думали. Так еще мне пришлось уговаривать коллег, это Сашу и Лешу, что как это, они говорят, надо бы набрать... Бас, там еще там кого-то. Говорит, давайте втроем пробовать, это же интересно. Вот там сколько там примеров. Ну, уговорил. Название долго что-то думали. Очень просто. Лежала открытка, на которой написано «Авиа». Все.
Поэтому авиапочта.
Вот так, да. Хватит вообще дурака валять, вот «Авиа». Но потом мы стали говорить, потому что никто из нас до этого не пел со сцены. А запеть пришлось. Поэтому это антивокальный инструментальный ансамбль. Да, и мы так обставились, чтобы нас не очень строго судили. Поэтому вот так.
Ну, во всяком случае, когда я представлял вас со сыном, мне очень часто говорили, ты неправильно называешь, они авиа. Я говорил, не-не-не, они как раз авиа.
Но на самом деле быть антивокально-инструментальным ансамблем слишком много чести для вокально-инструментальных ансамблей. Поэтому мы об этом не думали, в общем-то.
Ну, да, конечно, другая совершенно эстетика. А вот скажи, пожалуйста, вот это блестящее такое соцартовое шоу с привлечением Антона Адасинского и вот этой группы таких рабфаковок, скажем так, вот это «Делай раз, делай два». Чья была инициатива вот в эту стилистику, скажем так, направиться?
Ну, без ложной скромности скажу, что моя, потому что я как раз в ту пору очень увлекался всем авангардом, таким и советским, 18-х, там, начиная с 18-го года, там, до середины 20-х. И вообще вот, ну, такими всякими стрёмными, интересными течениями, которых в России было очень много еще, начиная там с первой, ну, с начала 20 века буквально. И мне все это было очень интересно. И вообще мне всегда очень нравились, я такой отчасти... Ну, я же говорил, что картина-то рисовала батальная. Да, то есть, да, да, милитаристская, да, все-таки откуда-то жилка, да, сидит. И мне всегда очень... А это очень сильные вещи вообще, тоталитарное искусство как таковое. И мне никогда... как раз я очень большой противник. Не знаю уж, как у нас получилось, но это не пародия.
Это не пародия.
Это не насмешки никакие. Есть такое понятие, как величие идиотизма. Да? Вот идиотизм, он велик. И он бессмертен, по идее. И вот балансирование на нуле вот этого, так сказать, юмора, а тоталитарное искусство как таковое, тоталитарная эстетика, она очень действенная, она очень сильная.
Очень сильная. Да. Она массовая.
И мое увлечение еще тогда тоже сталинской архитектурой, там было все эти вот эти невероятные книги, нереализованные проекты архитектурные, которые вот не были сделаны. Там Москва была в такой вообще сюрреалистический город.
Ты пригласил Антона.
Да.
Ты пригласил.
Мы с Антоном тоже давно знакомы были, еще через Сашу Давыдова. Они с Сашей Давыдовым, Антон в давних друзьях. И, в общем-то, да, и как-то мы в очередной раз разговорились, и бам, и вышло, что ему тоже, он тогда был у Полунина.
Он уходил уже от Полунина.
Он, да, ему стало там тесно, да, и как бы неинтересно вот в этих красных носах, цветастых трусах там и так далее. Для меня это тоже был просто жупел такой. То есть это вообще...
Ну, такая клоунада, да.
Ну, да, у меня еще была целая теория по этому поводу, что, в принципе, вот это все в рамках какой-то вот... ренессансный там эстетик. По идее, вот такой вот клоун, как ни в чем, должен вызывать презрение у нормального человека. Смешного там нет ничего. Он там ходит, шлепается, там какие-то пендали кому-то дает.
Я усталый старый клоун, я машу мечом картона.
Этого не надо.
Друзья мои, после небольшого перерыва продолжим нашу беседу.
Все, дело плохо, надо вставать. Мне что-то срочно сделать, ведь надо. Наверное, мне или нет, не понять. Как муравьи, мысли бегают, гады, да. Так, я о чем, дома я или нет? Конечно, дома, да что же такое? У этой штуки названия нет. А если есть, значит точно другое. Thank you.
так не выйдет. Или войдет? Кто и куда? Боже, снова я сбился. Я сам. Пусть она подождет. А кто она? Может, я простудился? Я... В общем, надо, не надо, зачем? Она как рявкнет, откуда здесь птицы? А вон еще кто-то белый совсем. И лица, ломца-дремца, люба спицы.
Давно, в далекой-далекой галактике.
Я просыпаюсь.
Ein, zwei, полицай.
Крошка моя, я по тебе скучаю.
И Сережа тоже.
Да! Мы с первого класса вместе.
Тетя Ася приехала!
На небе тучи, а тучи.
А также шумелки, пыхтелки и запелки.
Это не ностальгия, у нас просто память хорошая. Мы услышали одну фразу или песню, почувствовали вкус, который мы называем вкусом детства, уловили запах и тут же мысленно перенеслись на несколько лет назад. По выходным я, Михаил Антонов, на радио «Комсомольская правда» вспоминаю вместе с вами, как это было в программе «Дежавю» в 11 часов вечера по Москве, каждую субботу и каждое воскресенье.
Hasta la vista, baby.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Итак, Николай, вот, значит, возникла вот эта вот такая вот авиа-группа, возникло такое вот шоу, которое действительно, я вот как свидетель этого всего могу с точностью сказать, что, конечно, это было невероятное шоу, зрительность такая вот... Помимо музыкального сопровождения, пардон.
Вот, я сейчас сразу буду перебивать.
Да. Нет, что, конечно, это было хореографическое сопровождение вашей музыки,
разумеется. Это тоже неправильно, не согласен.
Так, ну расскажи, как было правильно.
Вот, правильно было так, что это как раз идея, на которой мы сошлись с Антоном. Там не просто так было. У нас, как антоновская жена называла, ежевечерние молитвы были, мы созванивались и обсуждали там по часу. Концепция... Извините за выражение, так сказать, это единое музыкально-сценическое действие. Потому что любые попытки ввести какой-то элемент сценического движения в контекст музыкального концерта неизбежно скатывался до тех пор. Либо в зримую песню, да, когда кто-то там стоит сзади и
иллюстрирует,
делает телодвижение. Либо как раз к музыкальному аккомпанементу, к пластическому номеру. Mm-hmm. Ни того, ни другого не должно было быть. Как у нас получилось судить публике, что называется. Но это, грубо говоря, живой задник. Это вот идет все... совокупность. Единое музыкально-сценическое действие. На чем мы настаивали в свое время, и очень хотелось нам это сделать. Я говорю, не нам судить, как это произошло, но мне кажется, получилось.
То есть такой синтетический музыкальный театр.
Да. Можно назвать так, да.
На самом деле вы добились того, чего хотели, потому что вам руку плескал не только Москва, Петербург, Россия, вам вся Европа.
Вы же объездили все. Где побывали? Вот хотя бы вкратце.
Там, предыстория небольшая, что нам, конечно, повезло по части административных вот всяких событий, которые в нашей стране произошли, административно-политических, потому что мы смогли сделать свой музыкальный театр-студию, где Антон смог набрать там всю эту компанию, и потом как раз у нас же была целая история, когда сюда, если ты помнишь наверняка, Саша, когда сюда приехала съемочная группа BBC.
Да, было, помню.
MTV, не BBC, MTV. Троицкий привез.
Было.
И вот он привел их к нам на нашу там репетицию, как у «Дворца молодежи» мы сидели. Они там отсняли, в общем, были впечатлены. И с тех пор к нам пошли приглашения из Англии. Но умные англичане, в кавычках, они посылали на Министерство культуры. Тогда еще был Советский Союз. Оттуда им присылают, значит, ответы, что у нас...
Нет
такой у нас, значит, коллектива такого.
В СССР секса нет.
Но мы вам можем предложить вот таких-то, таких-то, таких-то. А дальше был классный скандал, который они устроили. Они просто... Да, во-первых, они передали нам уже потом. Не по почте.
Напрямую.
Передали напрямую это приглашение. И написали сопроводительную писульку, что это Квинзабет Холл, да, вы таким образом там срываете концерт в присутствии членов королевской фамилии.
Это прозвучало сильно.
Это прозвучало, и началось у них там движение такое. Значит, ну, мы уже с этим приглашением сами ходим. Но ведь какая была история? Сразу-то нельзя в Англию. Такое. Что ж такое-то? Непорядок какой-то? Еще тогда было советское время. Поэтому нас выпустили сначала в Прагу. Это был классный
соцлагерь.
Да, фестиваль, большой фестиваль восточноевропейского рока в президентском дворце. Прямо тогда. Там еще только Гавел там. Пиво мы там напились. В общем, очень хорошо. Но все было очень хорошо. Потом, значит, нас выпустили в Финляндию. Потому что там был такой продюсер Сеппо Вестеринен. Он очень известный человек. Он там принимал участие даже вот Milk Week, такое заведение знаменитое, да, вот в Амстердаме, где, ну, это просто мекка всех хипанов там в 60-х годах. Вот он оттуда. И он нас выцепил туда, вот, в Финляндию. Потом еще более страшная страна, по мнению, значит, вот, товарищей.
Вышестоящих.
Да, была Югославия. И мы поехали в сам... Это был, конечно, кайф обалденный. У нас был фестиваль в Белграде, концерт в Загребе. Знакомство с Лайбахом, там со всеми делами.
Это какой год примерно был?
Это 89-й.
Ого, уже конец.
Перестройка.
Да, и тогда, значит... Ну, еще все-таки это было... Да, и там у них эти все газеты югославские. Что такое? Авиа, значит, это русский Лайбах или Лайбах это русская Авиа.
Авиа.
Там такие тараканы. И потом все-таки опять эти там со своими угрозами насчет королевской фамилии. И мы поехали все. И вот туда вот в Англию. И у нас было... ну, там все было, что надо. Пятизвездочные отели там всевозможные. Потом Квинсбит Холл, Таун энд Кантри Клаб концерты. Значит, после этого вечеринка с распитием напитков всевозможных с Джоном Полом Джонсом, там, Джоном Лордом, там, Питер Габриэль у меня совместный.
Сбылись мечты.
Все, я даже не знал, что такое возможно в принципе. Потом мы поехали в Ливерпуль, Манчестер. Потом уехали на север Глазго, Эдинбург. И потом, значит, назад возвращаемся. Это вообще апофеоз был. Ну, я успею, наверное, еще рассказать.
Да.
А дальше у нас было... Ну, раз уж выпустили, тогда же везде нужно было визы получать все эти.
Да,
у нас
конечно.
С 1 июня Голландия, Германия. Большой заезд там с этим, с Джеффом Беком, с группой выступления там. Ну, вообще, это, конечно, ну, ты представляешь,
это кумиры.
Такое. Когда еще за полгода до этого никто даже не думал о том, что, в принципе, можно было где-то хоть так вот как-то появиться. У нас тут же альбом издается у нас, в этом самом, на Джо Бойд, у Джо Бойда на фильме. Хорошо. А, значит, ну, вот эти вот, 12 мая, в день моего дня рождения, заканчивается английский период. Вся стейдж-крю, они там из Австралии пригласили, кого-то там только не было, они все разъезжаются. Как бы мы остаемся, потому что у нас паром Париж. А там, значит, по Франции 3 недели вот этого дырка заполняется перед Голландией и Германией. И вдруг вечером мы такие довольные сидим, приходит сообщение, что вот эта продюсерская фирма, которая вот этот тур нам делала французский, она вложила все свои деньги в какой-то, тогда был модный вот африканская сальса такая, вот эти группы, ну, черные все эти. А у них переворот какой-то случился, их там всех расстреляли. И в результате эта фирма обанкротилась, и мы вот так, и чего нам делать дальше?
Зависли посреди гастролей.
Да, либо нам на 3 недели, ну что, 3 недели период. Мы, значит, либо валим назад домой, все визы пропадают, все заново, ну, скорее всего, у нас отменяется, и все там. И вот нужно отдать должное. Спасибо группе Test Department, такая, может быть, кто-то знает. Ну, это такие, это типа Art of Noise, такие, шотландская струя. Mm-hmm. И у нас была хорошая пресса. И Питер Дженнер там еще такой возник. Это менеджер, который работал с Пинк Флойдом во времена Сида Барретта, с этим самым, с Тирексом. Это вообще чувак какая-то.
Ты называешь такие имена, волосы дыбом встают.
И он предложил нам помощь. Говорит, что, ну, рассказали про эту историю. Вот они, это феноменальная, как они сами говорят, история для Англии, потому что концерты планируются за полгода как минимум, да. Они нам нашли на конец месяца два концерта в Subterranean Club, ну, хорошие места, и фестиваль в Кентиштауне, который оплатил нам пребывание все, предоставил там пансионат какой-то. И вот мы 3 недели... Да, и он еще сказал, что вот, пожалуйста, берите тайм-аут, сетилимит журнала, и все концерты, которые найдете, я вам проходки делаю. И мы с хорошими гонорарами, в общем-то, которые там здесь вообще даже думать, да, западными, на 3 недели... санатория лондонского такого, где все двери открыты, и можно вот Лондоном ходить и наслаждаться на все эти вот дела. Это была, конечно, эпопея. Да, но я как-то отвлекся.
Это не легенда, это действительно правда.
Да, ну а потом, к вопросу об этом, потом мы ездили, у нас практически с 89 по 93, наверное, год, вот 4 года было, у меня там вот в паспорте там лежат эти все визы. То есть мы приезжали домой, оформляли визу, ехали опять. Но у нас в Англии мы были 4 или 5 раз. Значит, потом, ну, Германия.
Франция.
Во Франции один только или два раза. То есть это так, не наша была немножко. В Голландии мы сидели, Кляйн Театр такой, вообще месяц подряд мы каждый день давали представление. Там потом, ну, вот, Европу мы практически все объездили, да.
Да,
но... Кроме Португалии и Греции, вот там не было.
Друзья мои,
не переживайте.
После небольшого перерыва мы продолжим наше увлекательное путешествие.
Шарик последний звякнул в пустой голове, сгинул бесследно, сразу легко стало мне. И уж совсем ни при чем о том и о сём, не было горя, нечего думать о нём. Думал, не думал и никогда не гадал, в самую точку не угодил, не попал. Но время поймает и тот, кто на дороге замрет. Зайцем пушистым так новый день и придет.
Мифы Ленинградского рок-клуба. Как дела, Россия? WhatsApp-страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Итак, добрый вечер, дорогие радиослушатели, на радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в передаче «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». С вами, как всегда, Александр Семенов.
И Александр Донских.
А также наш замечательный гость. Николай, значит, вот в принципе, конечно, отдельная тема, и об этом тоже хотелось бы как-то поговорить, о причинах вот такой невероятной популярности. Понятно, что у нас-то как бы из-за железного занавеса было стремление повидать мир, как себя показать там, да? А вот и интерес западных артистов вот к нашему перестроечному, скажем так, рок-искусству. Как ты полагаешь, вот в чем причина?
Ну, нам несомненно повезло, потому что
моды?
Мы... Да, в определенной степени. Просто мы со своими увлечениями вот этим русским авангардом и с, у меня давнишнее увлечение маршами вообще, в принципе. Мне всегда хотелось марш внести в рок-н-ролл там каким-то боком. Все это вот да, несомненно, потому что если бы не было вот этих всех общественно-политических событий, наверное, бы не было бы к нам такого интереса. Но мы попали в нужное время, в нужном месте оказались.
Нужное место, да.
При этом, все-таки я хочу сказать, что мы... Нас всегда очень коробило, если бы к нам кто-то носился как экзотики какой-то, там, типа обезьян привезли.
Ну да, там медведи с балалайками.
Да, этого не было, я могу сказать откровенно, потому что мы нашли там свою нишу, но нас, конечно... И мы бы дальше еще туда ездили, но, в принципе, там, конечно, вот эта экономика, она все обрубила, поскольку... Мы когда ездили
вас
туда...
Вас много.
Нас 18 человек.
Вас много.
Мы ехали на поезде с декорациями, со всеми делами. Мы нанимали еще два купе отдельных под декорации, под аппаратуру. Там нас перегружали на 3 автобуса, везли дальше, так сказать, и так далее. И пока это еще у нас здесь можно было как-то, ну, подешевле делать. Вот Гайдар пришел и всю нам малину обрубил.
Ну, не только вам.
Ну, да, я думаю.
Так.
Не, ну, я просто к тому, что да, мы реально, у нас там были уже... Вот я же не зря говорил, что мы в Англии там... Нет, по-моему, все-таки 5 раз мы ездили. Уже были накатанные места, там, например, тоже Таунс Кантри Клаб. Они нас знали, ждали там и так далее.
Тем более, что западные менеджеры, они, так сказать, так устроено вот у них все это, что они предпочитают работать с теми,
да,
кто уже показал себя.
И там у нас была определенная пресса, даже какая-то, нескромно могу сказать, определенная публика, там не миллионы, но какая-то...
Конечно, зритель был свой.
Да, зритель свой. Даже вот я забегаю вперед, могу сказать, когда мы с Антоном делали 3 года назад в Глазго спектакль, там пришел журналист местный в майке Авиа.
Футболка вообще, себе. Да. Мы так все говорим, Антон, это Антон Адасинский.
Антон Адасинский, да. Ну и вот я просто... Ну и плюс к этому... И поэтому там вот на 4-5 концертов тащить всю нашу ораву в Англию, ну, как?
Уже стало проблематично.
Это и для нас стало проблематично, но и для них. Ну, и плюс к этому все-таки я все хочу вот сказать, что, ну, я стараюсь истории, которые рассказаны уже, заканчивать.
Не повторять их.
Ну, не таскать их за собой всю жизнь. Потому что, это так, это как-то правильнее. Не потому что я такой вот, ай-яй-яй, вот я щепит. Нет, это вот мой характер. Потом так интереснее.
Страница дописана, и она перевернута.
Перевернута.
Да, и когда вот сейчас возник опять интерес к нам с Авиа, и нас приглашают, мы где-то раз в полгода выступаем на фестивалях, на всяких там ездим. Но был разговор о том, что а что бы там новые не начать песни писать и так далее. Вот я первый выступил против, потому что да, вот мы сделаем, вот это у нас мемориальные концерты такие. Нам самим в кайф, публику приходит.
На 30-летие рок-клуба во Дворце спорта «Юбилейный» вы выступили шикарно просто.
Мы неплохо выступаем.
Да, спели все, что хотели.
Но не надо.
Сделали как это красиво.
Это вот...
Страничка перевернута.
Экспонат.
Да.
Это экспонат. И очень приятно, и очень по кайфу нам на сцене чувствовать это все выдавать. Но дальше вот начинать что-то сочинять еще.
Мы говорим «до свидания».
Да, мы сказали...
Как ты, значит, оказался в коллаборации, скажем так, с группой «Ном»? Теперь расскажи.
Мы старые друзья с «Номом». И когда мы с «Авиа» возникли практически в один год. Там, по-моему, с разницей в полгода где-то примерно. И так получилось, что мы встретились на фестивале «Удар молодежи». Там, помнишь, был такой?
Да, помню.
Да. Ах, ель, что да ель, что...
Я все помню, что связано с Ленинградским дворцом молодежи. Ну,
и мы подружились просто, поскольку у нас много общего, на самом деле. Вот Андрей Кагадеев, который является идеологом, собственно говоря, и таким, как называется...
Локомотивом.
Стайлкипер такой вот. Он держит стиль, он его определяет. Как... У нас очень много общего. Одинаковые вкусы в литературе практически, и в музыке очень много. Поэтому мы все время дружили.
Два умнейших человека.
О, у нас даже мы подписали пакт о ненападении между ансамблями. Там, да, Авиа и СНОМ. Потом у нас были съезды периодически. У Ливера тогда был этот дом в Александровске.
У Саши, да.
С поросятами, с самогоном, с транспарантами. Там все по-серьезному было. Ну, а потом наступил момент, когда как раз Авиа прекратила свою активную деятельность. И Петя Сотенков, тоже, наверное, известный, ну, журналист, который сейчас в Германии живет, он все время в «Авроре» сотрудничал, он предложил мне и Сергею Кагадееву создать...
Клуб. Брату Андрея Кагадеева.
Брату Андрея Кагадеева создать музыкальный клуб. А у меня как раз в ДК имени Ленина такой вот имеется, на просьбе метро Пролетарского.
ДК имени Ленина.
Да, я там много репетировал, и там была, ну, хорошая, очень женщина хорошая была, Эльвира Петровна такая, Скворцова.
Скворцова.
Да, она директор, на удивление, как говорится, для своего времени. И, в общем, с ней хорошие отношения, и я договорился, что нас туда пустят, и мы начнем вот этот клуб.
Инди.
Да, клуб Инди делать. Вот этот клуб. Существовал. Это, кстати, второй клуб после Сева Гакеля Там-Тама был, который...
Да, то есть это тоже в начале 90-х,
он
да?
Сразу... Мы открывали... Валсайт позже.
Позже.
Мы открывали Там-Там в центре, вот Василий Островский, культурный центр. Мы открывали наш инди у Севы тогда, потому что еще не было договоренности, как бы, что, ну, окончательно
спроектировать.
Ну, да. Поэтому Сева нас туда пустил, мы там открыли наш клуб, потом переехали. Ну, и вот, и там много, если помните, кого у нас побывало, там Ницца Рэп у нас были, там The Band of Holy Joy, там я тогда...
Кого там только не было.
А была возможность, Троицкий старый приятель, и тогда на волне вот этих всех дел он много народу таскал в Москву. Я сразу у него перехватывал, и они там нас любезно как бы выступали. У нас там вообще аппаратура Ницца Рэпа стояла 8 месяцев, они никак не могли от нас вывести ее. Ну, в общем, там много баек всяких интересных.
Сколько раз я бывал у вас там в Индии. Ух, как я любил ваш клуб.
Ну, и, а потом, да, Авиа тогда уже закончилась. Как. Вот мы занимались этим Индии. И потом, да, у нас там студия была. Мы же сделали студию, там писали людей. А потом, как раз в 87-м году, после празднования десятилетия, в 97-м, прошу прощения, наметился раскол в Номе. Опять вот, ну, история примерно та же, как о «Странных играх». Ну, там еще добавляется то, что фронтмен Сережа... Ну, часто бывает, что фронтмены думают, что они главные. Поскольку
самые главные.
Да, поскольку им достаются аплодисменты.
Да.
Да, и все прочее. Ну, вот они разошлись.
Он красавец был.
Да, на две части. Ну, как говорится, я не вдаюсь. Ну, история говорит сама за себя, что вот та часть, которая откололась от нового, долго не просуществовала.
Нет, да.
Ну, идеал, как сказать, вдохновитель этого всего есть. Ну, и вот они, а с Андрей Кагадеев, с туристом остались, значит, и затеяли писать альбом. И меня позвали, собственно говоря. Ну, просто как исполнителя.
Как сессионного музыканта. Да.
Ну, поскольку мы близки по всем нашим, и друзья, и просто близки по вкусам, по всем делам. Ну и в результате, когда мы это все записали, выяснилось, что вот надо бы в Германию
почему
съездить.
Почему бы и не продолжить сотрудничество?
Ну и все. И с тех пор. То есть я в данном случае выступаю как... как
ты
сказать?
Выступаешь как оркестр там.
Ну, нет, я пишу песни там, я делаю аранжировки, даже тексты какие-то иной раз там делаются. Но я отдаю себе отчет, что, в принципе, и для меня это правильно, и мне нравится эта позиция, что Андрей идеолог, как бы, да, и вот эти его, так сказать, идеи я помогаю развивать, и в русле того, в русле сформировавшейся концепции группы, я как бы делаю свой вклад и композиторский, и текстовой.
После небольшого перерыва, друзья мои, продолжим нашу увлекательную беседу.
Гляньте, дети, старый жук, старый жук, старый жук, он известный доктор юридических наук.
Жопализом он не стал за границей. предпенсионер из СССР.
Рок-клуба.
Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что беги? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все трое вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Стартуем в 8 утра по московскому времени.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Да, Николай, ну, конечно, вот человеку, который хоть сколько-нибудь там разбирается, скажем так, в современной там вот этой музыке, в стилистике, вполне понятна логика твоих вот метаморфоз. А вот ты сам, лично, вот, допустим, твои собственные инициативы, вот по поводу радио, расскажи как бы вот о себе.
Вообще, я жизнь насыщенная довольно, то есть я довольно много... Опять же, вот возвращаясь к этому, то есть... Ну, как бы каждому человеку хочется реализоваться по мере возможности, да, поэтому, группа НОМ, которая, несомненно, моя группа, да, то есть в том плане, что я участник и не просто приходящий какой-то музыкант, и все там делаю, но не 100% моих интересов она охватывает, да, это естественно.
То есть какие-то остались... Я правильно расшифрую название группы НОМ? Неформальное объединение молодежи? Или здесь опять какая-то...
Нет, здесь правильно, подвох. Потому что как раз вот на этот фестиваль, который они выходили первый, нужно было, Ливер там ходил, какая-то анкета была, и нужно было написать название какое-то. Он сказал, какая-то, неформальное объединение молодежи там все. И пошло. Ну вот, но поэтому, естественно, мне как-то и самому хочется что-то сделать. В той части, которую я не могу, не реализовываю.
Ну,
да?
То, что не вписывается.
Она и подходит.
Да,
просто это, да. Ну и, конечно, имеет значение такая вещь, как заработок какой-то. Поэтому я довольно много занимаюсь... Ну, я музыку писал, вот музыку, аранжировки пишу там по заказу какие-то, так сказать. Потом для... В порядке вот творческого сотрудничества, как мы уже говорили, что с Антоном Водосинским ничего не потерялось, потому что мы еще... Лет 5-6 назад как раз был период, когда я ездил раз в полгода к нему в Дрезден, в театр «Дерево». И мы там делали, вот месяц сидим, делаем спектакль, и 4 премьеры показываем. Это 4 или 5 спектаклей мы таким образом поставили. Сейчас, пожалуйста, опять в МХАТе имени Горького по заказу продюсерского центра МХАТа мы сделали, тут Эдик Баяков когда пришел, мы сделали спектакль «Детское золото». Антон, автор пьесы. Значит, там еще участвует детский музыкальный театр под управлением Марины Ланда и Сергея Васильева. Музыка моя, и вот и их тоже. И все это было по весне. Были премьерные... Ну, сдача была спектакля.
Вот потом, в этом уже году, да?
Вот, да, который... Вот. Да, то, что было.
Это сегодняшний день.
Это 19-й. Мы сдали осенью 19-го года, да. Но при этом, да, там все это принято, на 5 лет контракт, он перенесен на большую сцену, и мы как раз должны были... А мы там еще участвуем как музыканты на сцене, просто там сидит такая группа небольшая. Они хотели пытались, думают, ну, что, мол, мы им сдадим, а они уже московскими силами поставят. Не получилось.
Не получилось, да.
Они с нами там. И вот у нас, он просто должен был пойти репертуаром, по-моему, один, да, раз в месяц дубль спектакль. Все это коронавирус порушил нам.
Напомни мне, пожалуйста.
Подожди, я еще расскажу про Аэрокрафт.
О!
Да. А это вот в плане того, это моя чисто вот как бы то, что я вот хотел и сделал, потому что это вот очередной предмет моего увлечения. Это такая электронно-симфоническая музыка, ритмическая, темповая, в стиле научной фантастики 30-х, 50-х годов, посвященная покорителям пространства и времени. Это есть такое музыкально-оптическое представление, как мы его называем. Со мной сотрудничает Андрей Гладких, этнокино, значит, он. И мы делаем это вот в три экрана у нас показываются все эти страсти научно-фантастические. Вот сейчас готовим второй альбом, который посвящен тому, что, ну, понятно, немцы-то ведь никуда не делись после Второй мировой войны. Они на Марс все улетели. И там у них своя цивилизация. Они там забыли уже, как и чего, но у них остатками пользуются.
А вот в кино, которое снимали «Ном», ты тоже принимал участие?
Иногда. «Звездный ворс».
Нет, «Звездный ворс» я музыку писал.
Конечно.
Да, конечно.
Это самое прямое участие.
Ну, я к тому, что...
А 36-й канал под руководством Федора Столярова.
Это очень весело было, да. А я еще был в этом в издательском доме «Калейдоскоп», заведующим отделом информации. И мое там творчество основное, вот я до сих пор, у меня на стенке висит, потому что мне нужно было заполнить среднюю полосу большую всякими там информацией всякой. Эта газета у нас такая, я предпочитал ее придумывать, собственно говоря. И вот там, значит, один очень классный был сюжет, когда из Воронежа прислали, какого-то лесника укусил бешеный еж. Ну, естественно, у меня заголовок. Нашествие взбесившихся ежей на Воронеж.
Что, значит, что-то мне это напоминает.
А вот самое мое достижение. Коты-спидоносцы у меня была заметка.
Как?
Коты-спидоносцы. Это то, что, значит, британские ученые там, тогда они определили, что возможно заражение человека от котов при царапании. Ну, такое... И самая гордость моя, что стали приходить письма, где можно проверить кота на СПИД моего.
Ты играл вместе с Курехиным.
Да, у нас была программа.
Да, у тебя были программы с Сережей Курехиным.
Одна. Это был «Буги-вуги» и «Рэктайм» в двух роялях. И меня давно уже просят запись эту, чтобы выпустить, но я не могу ее найти. Кстати, вот по радио обращаюсь. Кто-то наверняка записывал. Было два концерта в ДК «Железнодорожников»,
да,
и в ДК «Ленина», по-моему.
В ДК «Ленина».
Где два рояля.
Да, да.
И вот, ну, кто-то записывал, наверное. Просто люди хорошие хотят. Алик Кан хочет там из Лондона, который... Вот, ну,
очень-очень много, да, вещей, да, еще осталось.
Уважаемые радиослушатели.
Я не могу найти.
Да, «Комсомольская правда». Если у вас есть эта запись, к вам обращается Николай Гусев с просьбой: найдите, пожалуйста, нас. А мы уже передадим эти записи непосредственно
тебе. Монстру и динозавру, да, будет очень приятно.
И вообще, да, давно бы пора действительно создать некий такой вот архив, там, да, звуковой, там, и изобразительный, видео, там, фото. Как-то суммировать это все, собрать вместе. Ну, вот, может быть, наша передача немножко к этому, так сказать, поспособствует каким-то образом. Ну, а вот еще, что про сегодняшний день, что можно еще сказать? Что, как, чем ты увлечен, так сказать, какие планы, мечты?
Расскажи нам о планах, о том, что ты еще не делаешь, но хотел бы сделать.
Ну, если ты не суеверен,
но,
конечно.
Нет, я не суеверен, но как? О планах довольно трудно рассказывать, тем более вот сейчас. Потому что планы у нас все порушены, оказывается.
Да, порушены, да, к сожалению.
Это тем более обидно, что мы были на определенном таком... Мы готовились к определенному, ну, взлету, что ли. Потому что вот эти вот на большой сцене мхатовские спектакли, утвержденные с «Номом», у нас премьера с нового альбома, с мульткино. Потом, значит, в сентябре у нас 10-дневная поездка в Америку с полученными рабочими визами. Там фестиваль в Нью-Джерси большой и три концерта еще в Бостон, Нью-Йорк.
Ох!
И вот это, все это до кучи. Да, «Совия» у нас, фестиваль в Архангельске большой, тоже туда нас приглашали. Со «Странными играми» два концерта. То есть это все вот такая хорошая кучка сложилась. Ну и какие планы теперь? Чего?
Да какие? О чем тут можно говорить?
Тем более, что опять что-то там какие-то слухи ходят, что сентября нам придумают.
Вторая волна. Ну что сейчас, да. Сейчас мы все перезаразим друг друга.
Могу сказать только одно. Все эти планы обязательно будут претворены тобой в жизнь, только лишь по одной простой причине. Молодой, юный Николай Гусев.
Голова 62-го размера, вот что самое
главное. Да, да, вставал в 6 часов утра, расписывал весь свой день полностью и все успевал, потому что все было совершенно точно и правильно выполнено.
Спасибо, Саша.
Николай, будем я надеяться. Хочу поблагодарить тебя за то, что ты вот в наши непростые времена выбрал время, к нам пришел. И желаю тебе от души, от сердца, как коллеге своему, желаю тебе осуществления всех твоих задумок всяческих, ну и здоровья, конечно.
Спасибо, Коля, буду стараться.
Коля, да. Спасибо большое, что пришел. Удачи тебе и всего самого доброго.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.